есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну радиостанции «Радонеж». Сегодня в нашей студии очень интересный гость Михаил Геннадьевич Делягин, директор Института проблем глобализации. Ну, мы все слышали это страшное слово, вот глобализация – это одно из тех слов, которые вот у них есть какое-то такое отдаленно пугающее значение, что вот... Что-то в этом есть. Знаете, как говорил Владимир Соловьев, хоть слово дикое, но мне ласкает слух оно. Вот. И не могли бы вы, Михаил Геннадьевич, немножко рассказать нашим слушателям о том, а что же такое глобализация?
Ну, глобализация – это процесс, который идет уже больше 20 лет. Впервые о нем заговорили еще в конце 60-х годов. Но так принято считать, что он начался на рубеже 80-х и 90-х. Это современная ступень интеграции, может быть, даже высшая ступень интеграции, когда технологии позволяют практически мгновенно и почти без затрат денег и сил получать почти любую информацию, передавать любую информацию из одной точки в другую точку и переводить почти любую сумму денег из одной точки в другую точку. То есть это финансово-информационное единство мира, в котором расстояние существенно утратило свою роль. И время, кстати, тоже существенно утратило свою роль. Про это говорится довольно много, но волшебным образом забывается, что содержательная часть, те самые технологии, которые позволяют быстро передавать информацию, быстро переводить деньги, обеспечивать единство мировой экономики, эти же самые технологии очень существенно изменили характер поведения человека и образ деятельности человека. И это революция, которую мы не осознаем и не факт, что вообще осознать можем. А на протяжении всей своей истории человечество в основном изменяло окружающий мир. Оно, человек считал, что он царь природы, и он эту природу менял. Потом он создал, так сказать, специальную техногенную природу. То есть мы живем сейчас не в естественной природе, мы живем в природе, которая создана искусственно во многом. И технологии, которые обеспечили простоту передачи информации, простоту перевода денег, быстроту путешествий в том числе, эти же самые технологии сделали наиболее рентабельным из общедоступных видов бизнеса формирование человеческого сознания. Не пропагандирование, не рекламирование чего-то, а комплексное воздействие на человеческое сознание. А то, чем раньше, на протяжении всей прошлой истории человечества, занимались государства, занимались религией, а где-то четверть века назад стало доступно всем. В результате, да, что значит самый рентабельный из общедоступных видов бизнеса? Это значит самый массовый вид деятельности, потому что в рыночной экономике как раз тогда она победила, может быть, на время, но победила. Вот. Основной вид деятельности – это бизнес, зарабатывание прибыли. И если это самый выгодный из общедоступных видов зарабатывания прибыли, то им бросаются заниматься огромные массы людей. Что, собственно говоря, и происходит. В результате человечество, которое на всем протяжении своей истории меняло окружающий мир, оно начинает сосредотачивать свои основные усилия на изменении собственного восприятия этого мира. Это очень серьезный переход, очень глубокий переход. При этом основным объектом воздействия становится сам орган познания, само человеческое сознание. То есть мир становится менее познаваемым. очень существенно, что когда на человеческое сознание воздействует там, какое-нибудь государство, какая-нибудь церковь или религия, или какая-то одна организация доминирующая, то это воздействие можно выявить, вычленить. Вот мне кажется, что вот Америка – это плохая страна. Наверное, это советская пропаганда. Наверное. Сейчас же воздействие хаотическое, воздействие массовое и повсеместное. Грубо говоря, любой фабрикант собачьих консервов, он не просто рекламирует свой продукт, он перекраивает наш мозг даже не в соответствии со своими интересами, в соответствии со своими представлениями о своих интересах, и эти представления тоже во многом ему навязаны. В результате это хаотическое формирование сознания. Такой мелькающий хаос. И последствия этого видны, но поскольку мы только входим в это состояние, то, естественно, ну, собственно, это свойство человеческого сознания, в основном мы воспринимаем это как проблему. Конечно, есть и возможности, но возможностями пользуемся с удовольствием и их, в общем, не замечаем. Проблемы самая яркая – это кризис управляемости. Системы управления сложились в прошлой реальности. Они не приспособлены к технологиям формирования сознания, но они их используют, потому что это самые эффективные технологии. И напоминают уж, извините, обезьяну с гранатой. Не только в нашей стране, но и в странах с самыми лучшими системами управления в мире. С одной стороны, это США, с другой стороны, это Китай. Там тоже глубокий кризис управляемости. Ну и то, что мир становится менее познаваемым, вообще-то это впервые за сотни лет, это впервые с эпохи Просвещения. То есть это, безусловно, создает почву для религиозного возрождения, и это хорошо для духовного возрождения, потому что люди поняли, что есть вещи... Да, мир, конечно, познаваем, но он не весь познаваем при моей жизни, и он не весь познаваем мной. Вот. И это то, что раньше было, так сказать, делом философов, в общем-то, становится ощутимым. Но, с другой стороны, возникает огромное количество проблем, например, связанных с массовой деградацией образования. Почему это происходит во всем мире? Образование нужно как сырье для науки. Зачем нужна наука? Чтобы менять окружающий мир. А если мы от изменения окружающего мира переходим к изменениям собственного восприятия этого мира, нам наука уже, в общем, особо не нужна. Она нужна, так сказать, в отдельных местах, чтобы там атомная электростанция не взорвалась, чтобы машины ездили, чтобы бензин был подешевле или побольше его было и так далее. А наука в целом становится ненужной. Она вырождается в, ну, просто в образ жизни, в социальную, в элемент культуры общественной. А раз наука вырождается, то вырождается система образования. А когда вырождается образование, разрушается общественная культура. Мы можем смотреть на нашу страну и говорить, да, мы в состоянии катастрофы национальной. Она не заканчивается. Мы в состоянии падения в хаос. Но другие страны, они, в общем, не в таком состоянии. Мы видим там примерно то же самое. Даже в Японии, единственной стране мира, где была полностью комплексная система образования, качественное образование, как у нас в Советском Союзе. Ну, в общем, там тоже достаточно большие проблемы, там тоже деградация, японцы на это жалуются, хотя, конечно, их жалобы нам кажутся странными.
А в чем вот состоит это изменение сознания? Ну, не могли бы вы привести какие-то примеры, чтобы вот нашим слушателям было... Это понятнее.
Мощь, если раньше вы очень четко понимали, что вот есть вещи, которые являются стержнем вашей личности, а есть вещи, вам это говорят, и это может быть правда или неправда, но это внешне по сравнению с вами. Вот сегодняшние технологии настолько эффективны, что вы не замечаете того, ну, многие люди, большинство людей перестает замечать то, как внешние воздействия становятся частями их личности. Это можно называть зомбированием, это можно называть формированием сознания, но мы, даже если мы не смотрим телевизор, мы видим... рекламы. Мы общаемся с людьми, которые разговаривают рекламными телевизионными слоганами, не понимая этого. И это проникает в нас. И мы забываем простые вещи. Ну, например, в 90-е годы российские градоначальники, которые наведывались в Нью-Йорк, так сказать, с официальными визитами, регулярно впадали в просаку. Они походив немножко по улицам Нью-Йорка, они выражали глубокие и глубочайшие соболезнования мэру Нью-Йорка в связи с забастовкой нью-йоркских мусорщиков. А мэр Нью-Йорка не понимал, что происходит, потому что они считают, что это нормально. Там, когда... То же самое в Брюсселе, когда мусор в пластиковых мешках там лежит на улице довольно долго. Вот. Они этого не замечали, потому что у них это, так сказать, изменение сознания, оно трансформировалось быстрее, чем у нас. То же самое, мы привыкли ругаться на опоздание наших гражданских самолетов еще в советские годы. Американцы не ругаются, для них опоздание час — это нормально. Это нормально, это не есть повод, чтобы считать, что что-то не то. Вот. Но это как бы то воздействие, которое можно выделить, потому что это воздействие рациональное. Очень много воздействий нерационального. Происходит утрата людьми способности рассуждать. Способности устраивать длительные, непротиворечивые умозаключения. Словосочетание «комикс-информация» я услышал впервые в 92-м году. Это было очень смешно, это было вот что-то новое. Сейчас у нас появился уже комикс-мышление. Ну, опять-таки, это было в сказке о Буратино, а мысли у него коротенькие и коротенькие. Да? Но мы видим феномен твиттер-мышления, когда люди не способны связать одно с другим, просто не способны. Они мыслят в формате 134 знака. Больше не помещается. Это тоже изменение, которое происходит. Но самое главное, что у нас происходит такая трансформация сознания, которую мы даже не можем оценить. Потому что это можно назвать переписыванием истории. Вот мы негодуем по поводу переписывания истории. Мы это можем вычленить. Но мы можем негодовать по поводу переписывания социальных норм, переписывания норм морали. Да, это то, что мы можем выделить. Но вот я приехал в Питер, и я купил хлеб в магазине. И он показался мне ужасно невкусным. И я разговаривал со своими питерскими знакомыми. И они разделились на две категории. Одни говорили: да ты что, ты вот в Москве зажрались, ну что, нормальный хлеб, как всегда. А другие, которые врачи, говорят: ты знаешь, мы давно уже весь хлеб покупаем в Финляндии, потому что у нас как-то так его делают, что, в общем, не надо этот хлеб есть. Вот, но это говорит меньшинство. А большинство не заметило, что вкус хлеба изменился. Я не знаю, полезно или вредно, но вкус изменился. А в Москве, в общем-то, то же самое. Я пытаюсь худеть безуспешно, и я мало ем хлеба, но иногда я позволяю себе, вот просто вот, чтобы вот вкус ощутить. Да? И поэтому я это чувствую. Но люди не заметили, что хлеб стал другой. Не потому, что это изменение медленное и плавное. Не только поэтому. Потому что внимание переключается на другие вещи.
Понятно. Этот процесс изменения сознания, он является, вот как вы сказали, хаотичным, да? То есть, каким результатом, вот каковы ваши прогнозы, каким результатом все это может привести?
Ну, опять-таки, я специалист по кризисам, поэтому я вижу как бы негативную часть картинки. Я думаю, что есть и позитивная, но мы с гораздо большим удовольствием... Мы пользуемся позитивом, мы принимаем его как должное. А мы по поводу проблем мы ужасно переживаем и все время о них разговариваем. А о позитиве мы молчим. Так что, безусловно, есть проблемы. Самое главное – это кризис систем управления. Я это застал, я работал довольно много на госслужбе. И помимо корости и утраты моральных ориентиров даже с советским временем, безусловно, которое имеет место быть, я вижу просто снижение профессионального уровня. Почему? Потому что новые системы управления, технологии управления, они позволяют снизить ответственность. Во-первых, управление становится убеждением в очень большой степени. Вы начинаете убеждать других в том, что вам нужно. Когда вы кого-то убеждаете, вы начинаете верить в это сами. Такое профессиональное заболевание управленца, как силикоз у шахтеров. И вот у вас, вы добросовестный человек, вы никого не хотите обманывать, вы никого не хотите украсть. У вас есть 10 проблем, которые общество воспринимает болезненно. У вас не 12 рук, вы можете решить 3. например. Естественно, вы сосредотачиваетесь на решении трех проблем, семь откладываете на потом, имея в виду, абсолютно честно, решить их потом. Обществу вы объясняете, что эти три проблемы важны, это самое главное, а эти семь – это мелочевка. И вы объясняете это обществу очень эффективно, очень убедительно, и сами начинаете в этом верить. И вы решили эти три проблемы. И пришло время переходить к этим семи. А вы сами уже верите, что это ерунда, что они не имеют никакого значения. Вы убеждали в этом обществе, и вы себе убедили тоже. И эти семь проблем взрываются, что вы их не решаете. Это реальный сюжет, который, в общем-то, происходит в разных странах мира. А второе. Вы управляете телевизионной картинкой. Чтобы люди сделали то, что вы хотите, нужно показать им правильную картинку. И вы забываете, что за этой картинкой реальная жизнь. Вы забываете, что призыв к насилию, который там для какой-то своей мелочевки показывается на экране, оборачивается реальным насилием и реальной кровью. Вы просто перестаете воспринимать это. И у вас очень забавная ситуация. У вас, с одной стороны, у вас жизнь, которую вы живете, вы тоже ходите по улицам, вы тоже по ним ездите. А с другой стороны, вы верите в ту картинку, которую показываете людям, и вы не увязываете связь, не видите связи. И когда вам начинают напоминать, что, ну как же так, вы негодуете по поводу этих проблем, они же порождение того, что вы показывали людям для решения каких-то мелких других проблем. Вы страшно обижаетесь. Вы не видите этой связи. Дальше это управление не реальностью, а управление восприятием. У Стругацких, по-моему, в одном из книг был проект «Золото», по-моему, в обитаемом острове. Людям попытались убедить, что они очень богаты через систему внушения, но потом они поняли, что это грозит шизофрении, от этого отказались. Вы можете, вы видите, что если решать проблему тактическую, краткосрочную, то не нужно менять мир. Достаточно объяснить людям, что все хорошо, они поверят, и проблема как бы рассосется. И поскольку вы мыслите, уже у вас твиттер-мышление, вы мыслите короткими категориями времени, вы не думаете о следующих поколениях, вы даже не думаете о, так сказать, следующем годе, вы мыслите на короткое время вперед, вам нужно решить проблемы отчитаться, не только в нашей системе. Вы объясняете людям, внушаете им, что все хорошо. И вы изменили отношения людей. Но вы забыли решить проблему, а проблема-то осталась. И она выстреливает в самый неподходящий момент. Это касается государственного управления и корпоративного управления. И это очень, это, наверное, главная беда, которая есть сейчас. Ну, не будем ходить в нашу страну, чтобы не плакать слишком сильно. Соединенные Штаты Америки. Наводнение в Нью-Орлеане. 20 лет местные региональные власти кричали и плакали федеральным властям, что сейчас дамбу смоют. Последние 10 лет это был уже не лоббизм, это были реальные инженерные расчеты. Но федеральные власти считали, что сегодня не смоют, значит, сегодня этим можно не заниматься. И они говорили: ребята, не волнуйтесь, завтра не смоют. И завтра не смоют. А потом наступило послезавтра, ее смыло на ровном месте. Это уникальная ситуация, это техногенная катастрофа, которую предупреждали 20 лет. 10 лет, по крайней мере, предупреждали уже с безупречными расчетами в руках. И самое эффективное государство мира не шевельнуло мизинцем, пока один из крупнейших городов не был затоплен. Вот, это поразительная вещь. С одной стороны. А с другой стороны, мы видим изменения в мировой экономике, которые тоже связаны с теми же самыми технологиями, но уже не с формированием сознания, а просто с тем, что они меняют рынок. Здесь тоже изменения довольно глубокие. С одной стороны, сложился глобальный рынок. На глобальном рынке сложились монополии, которым не с кем конкурировать, потому что рынок глобальный. Нет никаких источников внешней конкуренции. И они начинают загнивать. И мы видим экономический кризис, который безысходен, который закончится глобальной депрессией. Дай бог, если не какой-то очередными великими войнами. Потому что из глобальной депрессии хорошего выхода нет. Это тоже следствием этих современных технологий. А с другой стороны, мы видим трансформацию всех социальных отношений. Потому что все социальные отношения, к которым мы привыкли, они приспособлены к индустриальным технологиям. Они к ним приспособлены. А у нас технологии постиндустриальные. И беда в том, что когда мы говорим слово постиндустриальные технологии, мы тем самым расписываемся, что мы не знаем, какие это технологии. Сегодня, да, конечно, они информационные. Это компьютер, это интернет, его следующее поколение интернет. Это мобильные социальные сети, а это уже третье поколение, следующее после интернета. Это уже следующее поколение технологий. Но мы не знаем, что будет дальше. А дальше, может быть, будут биотехнологии. И мир становится текучим. Технические революции происходят очень быстро. А социальные отношения не успевают к ним приспособиться. И на уровне семей не успевают. На уровне семей мораль есть ценность вечная, вещь вечная. Она биологически соответствует человеку, не только духовно. И те, кто выламываются из морали, они погибают. То есть есть механизм самоочищения, инструмент самоочищения, он работает в человеческой популяции. А на уровне, скажем, межгосударственных отношений, на уровне глобальных, это же тоже социальные отношения. А там просто полный хаос, мы видим, мы можем только фиксировать. Вот, ой, международное право исчезло. Учебники по международному праву есть. Даже есть международные суды, которые судят по международному праву. А международного права больше нет. Его можно не соблюдать, если вас за это не разбомбят. Это абсолютно новая реальность. В прошлый раз такое было в средние века. Вот. И вот масштабы изменений, они колоссальные, и мы не вполне их понимаем, потому что, ну, не будете же вы каждый день мерить гравитационную постоянную. Но гравитационная постоянная пока не меняется. А температура меняется, и климат меняется. Казалось бы, ну что? Что может быть постояннее, чем зима? Да? Дальше происходит очень неприятная вещь, называется закон сохранения риска. Это такое эмпирическое наблюдение, что если в большой системе минимизировать индивидуальные опасности, индивидуальные риски, то суммарный риск никуда не девается. Просто опасность загоняется на общесистемный уровень и разрушается система. Если все люди живут слишком хорошо, слишком безопасно, система разрушается. Общество погибает. Это очень плохо звучит, очень скверно звучит, но это проверено на нескольких больших системах. Самый последний пример – это американские деривативы, так называемый американский кризис 2008 года. Мы привыкли злорадствовать, вот там, доспекулировалось. Действительно, очень смешно выглядят взрослые люди с очень хорошим образованием, с очень большой ответственностью, со всякими напыщенными рассуждениями о корпоративной ответственности, о демократии, о всем, чем хотите. И когда их спрашивают, а что же вы купили? А мы не знаем. Мы не знаем. Вот мы купили некоторый продукт, мы заплатили за него деньги наших клиентов, и мы не знаем, что там входит. Но сейчас тут люди будут банкротиться, мы узнаем, хорошая эта ценная бумага или плохая. На самом деле, дериватив – инструмент не спекуляции. Это инструмент страхования риска. Это выдающееся достижение человеческой цивилизации, говорю как экономист, потому что индивидуальный инвестор, покупая ценную бумагу американской корпорации, его риск был, риск потерять свои деньги, был примерно в 10 раз ниже, на порядок ниже, чем риск корпорации, которая выпустила ценную бумагу. То есть инвестор был в безопасности, в полной. Получал свои доходы, все было застраховано и перестраховано, все надежно. Индивидуальных рисков не было. В результате риск был загнан на общесистемный уровень, и система разрушилась. И вот это пример одного общества. И мы похожие вещи мы видим в человечестве в целом. Ну, простой пример, самый страшный, да, потому что здесь ничего нельзя возразить, и из него нельзя выскочить. Человечество, развитые страны, уже 3 поколения лечат детей. И люди, которые 3 поколения назад умерли бы в детстве, они живут яркую, полноценную, насыщенную жизнь. Может быть, они не понимают своего счастья. Но они живут хорошо. Это выдающееся достижение человеческой цивилизации. Это победа разума, которая означает порчу генофонда. Потому что генофонд в итоге портится. И это выстрелит. Мы ничего не можем с этим сделать, потому что мы люди. Мы все равно всегда будем лечить детей, не делая разницы между своими и чужими. А кто этого делать не будет, тот будет проклят. Но это приведет к, это разгоняет риск с индивидуального на общесистемный уровень, и это как-то разрядится. Таких проблем много. Они разные, они возникают в разных сферах человеческой жизни, а инструмента контроля за ними, даже не решение, просто контроль, чтобы просто наблюдать и сводить вместе, нету. А еще работает алчность, как обычно, желание, так сказать, стать властелином мира. Это тоже разрушительные вещи. И тоже современные технологии дают этим разрушительным желаниям огромные возможности, к сожалению.
То есть экономически к кризису привело желание поставить в максимально защищенное положение вот рядового инвестора, который вкладывает свои деньги.
Ну, понимаете, это взгляд американского общества. Если мы смотрим с точки зрения Америки, да. Застраховали всех от всех возможных рисков, после чего выяснилось, что как-то на всех страховки не хватит. Если мы посмотрим чуть шире, американское общество, золотой миллиард в целом, построили систему грабежа всего остального мира. Когда вы кого-то грабите, вам нужно, чтобы система грабежа расширялась. Последний этап расширения системы грабежа – это было уничтожение Советского Союза. Уничтожение советской цивилизации, когда грабили, грубо говоря, если совсем грубо говорить, ограбили нас. Больше грабить стало некого. И система забуксовала. Ну, можно об этом же говорить в терминах расширения рыночной экономики. Все время нужны новые рынки. Как только рынки перестают расширяться, капитализм начинает погибать. Мы видим, все зависит от точки зрения. Система свой ресурс исчерпала. Самое болезненное, самое интересное, что сейчас происходит, это уничтожение среднего класса. И в чем была прелесть индустриальных технологий? Почему гуманизм расцвел именно при индустрии, хотя, казалось бы, что может быть чудовищнее конвейер? Потому что индустриальные технологии были не очень производительны. И каждый человек был ценностью. Его нужно было поймать, обуздать, обучить, поставить к конвейеру или к станку, или к какому-то другому средству производства, чтобы он приносил прибыль. Каждый человек был источником прибыли, и поэтому он был очень важен и нужен. И он был некоторой ценностью. Вклад нашей цивилизации, советской, заключался в том, ну, последнего этапа, предпоследнего этапа нашей цивилизации, если быть более точным, да, в том, что мы показали всему миру, что нужно еще, чтобы человек при этом был доволен. Потому что если он будет недоволен, он снесет все вокруг себя. Мы это показали миру очень убедительно, развитые страны это поняли и стали следовать этим правилам. Возник капитализм с человеческим лицом, социальное обеспечение и так далее. Но постиндустриальные технологии, даже информационные технологии, они сверхпроизводительны по сравнению с информационными и с индустриальными. И выяснилось, что для производства того объема благ, для производства которых индустриальным технологиям нужен был, грубо говоря, весь мир, для постиндустриальных технологий нужна крошечная часть населения, а все остальные не нужны. И с точки зрения бизнеса все остальные становятся лишними людьми. Они очень много потребляют и совершенно ничего не производят. И они не нужны. И трата на них не производительна. А это значит, что эту трату нужно сократить. И в первую очередь под сокращение попадают не люди, нищие в Африке, которые живут на 2 доллара или на 1 доллар в день. Там они мало потребляют. А средний класс развитых стран, у которых разница между тем, что они производят, и тем, что они потребляют, максимальна. А огромная часть людей еще привыкла к социальному обеспечению, просто ничего не производят. Они живут на пособиях уже в нескольких поколениях. И в результате получается ужасающая картина. И сейчас мир замер. Развитые страны замерли перед чудовищной дилеммой. Нужно что-то делать со средним классом. Это средний класс – это основная часть развитого мира. Если сохранять благосостояние этих людей, которые им свои, родные, то это значит, что экономика должна перестать быть рыночной. Значит, нужно признать, что человек существует для чего-то, кроме прибыли. Попробуйте это объяснить протестанту. На костре. если он вас, конечно, не сожжет, но разговор вряд ли получится. А, ну, там, конечно, все слова духовности будут присутствовать, но то, что бедный человек отвержен Богом, и его бедность есть доказательство отверженности, да, ну, у кальвинизма это было в предельной форме, да, но в той или иной форме это у протестантизма, как мне кажется, присутствует. Да? А если утилизировать средний класс, в целях эффективности бизнеса, в целях эффективности производства сокращать его потребление, ну, во-первых, нужно заниматься людоедством. Это задача аморальная. Причем не каких-то там туземцев и индейцев уничтожать, а своих собственных соотечественников, граждан, свой народ окунать в нищету, из которой, в общем-то, выбились 2-3 поколения назад. Не так уж и давно. Ну, 4 где-то поколения. И никому этого не хочется делать. Это аморальная задача. И возникает куча технических задач. А как это сделать, чтобы те, кого будут окунать в нищету, были довольны? А как сделать, чтобы те, кто это делал, не чувствовал себя людоедами, не сходили с ума, как палачи сходят с ума? А самое главное, хорошо, ладно, средний класс уничтожит, редуцирует, снизит его потребление. А что же это будет экономика? Так за экономиков. Потому что средний класс обеспечивает основную часть спроса. Рынок без спроса – это уже не рынок, это уже черти что. И рыночная экономика все равно, получается, погибнет. Так зачем же мучиться? И вот эти задачи, которые не имеют ответа, нет на них ответа, нет в стратегии выхода из этого тупика. И в нем мучится сейчас лучшая часть аналитического, я уж не говорю, научного сознания развитых стран. Они бьются в этом тупике, и нет выхода. Вот это трагедия, которая происходит сейчас. А бизнес – это машинка для извлечения прибыли. Он делает свое дело. И мы видим, как разрушен средний класс в неразвитом мире. И в нашей стране тоже. 16% – это, извините, это не средний класс. Это уровень потребления среднего класса, считая бандитов, чиновников и всех остальных. Да? Мы видим обнищание среднего класса в Соединенных Штатах Америки, который кризис только ускорил. Сделал наглядно. И мы видим начинающееся обнищание среднего класса в Европе. Пока в основном в Южной Европе. Но это коснется и всех остальных. То есть это морально-этическая проблема чудовищная. А экономического способа решения этой проблемы нет. Потому что объяснить бизнесмену, что человек существует не ради прибыли, ну, знаете, некоторым можно объяснить, а массе нельзя.
То есть вот эта система, построенная на извлечении прибыли, она сталкивается с проблемами вот именно... Я просто пытаюсь вот это усвоить, потому что для меня вопросы экономики, они как бы не свои. Поэтому то, что вы говорите, это очень интересно.
А для меня это утрата профессии, понимаете?
Ага. То, что вы говорите, очень интересно, но я вот пытаюсь, значит, уловить. Конечно. Насколько я понял, раньше каждый работник, он обладал более высокой ценностью, потому что, ну, вот его труд был дороже, он был нужнее, в силу меньше развитой
технологии. Чтобы произвести тот же объем благ, нужно было иметь много работников. Конечно, была безработица. Конечно. Вот, были проблемы. Но нужны были масса работников, огромные, для того, чтобы что-то произвести. И им же и продать. И работал вот этот вот капитализм, когда Форд производил автомобили, продавал его собственному рабочему. Ну, какую-то часть этих автомобилей. Угу. И эта машинка работала. Но за счет того, что бизнес стал глобальным, охватил весь мир, и уже некому расширяться, нет новых рынков, с одной стороны, вступил в ступор, а с другой стороны, слишком производительный, слишком высокоэффективный. И для того, чтобы производить благо в прежнем объеме, нужно намного меньше людей. Намного меньше людей. Сначала придумали сервис. Давайте мы сократим 10 рабочих, из них 8 пойдут инструкторами по аэробике для тех двоих, которые остались. Потом выяснилось, что этим двоим не нужно 8 инструкторов по аэробике. Им нужен на 20 человек один инструктор. И этим людям нечем заниматься. Тогда решили, хорошо, им нечем заниматься, мы дадим им социальное обеспечение, пусть живут в свое удовольствие, пиво, телевизор, гамбургер, и не надо ни о чем думать. А какое-то время это тоже работало. Но дальше пришел бизнес, забыл о том, зачем все это было сделано. Сказал, так. Мы тратим слишком, платим слишком много налогов. Мы тратим слишком много денег на то, чтобы у них было пиво, телевизор и гамбургер. Знаете, телевизора достаточно. Нужно сокращать их.
А пиво и гамбургер покажут по телевизору.
Да, пиво и гамбургер покажут по телевизору. Ну, примерно как у нас. Вот. И мы видим сейчас это редуцирование. Мы видим сейчас кризис социальной пенсионной системы. Потому что в первую очередь это бьет по тем, кто не может работать, а не по тем, кто не хочет.
Угу.
Вот. И это определенный подрыв основ. Не могу сказать западной цивилизации, конечно, нет, но христианская компонента этой западной цивилизации, которая все-таки учит, что люди равны, ну, как мне кажется, что люди должны быть людьми, должны иметь человеческие условия и так далее. Они очень много продвинулись по этой дороге, а сейчас вдруг оказывается, что у них перестало получаться. И они решили проблему, они пытаются сосредоточиться на локальных проблемах, на мелких. А вот давайте мы снизим бюджетный дефицит. Приходишь, и когда говоришь, ну хорошо, ребята, вы можете довести бюджетный дефицит Греции до нуля, но в вашей системе грекам нечего производить. Физически нет возможности, потому что все занято корпорациями других стран. И у них свои безработные, у них свои налогоплательщики. И когда это объясняешь людям, они пугаются и больше не хотят разговаривать. Это свойство человеческого сознания. Не хочется думать о неприятном. Не хочется думать.
Вот если говорить об этой проблеме, но мне кажется, если я вас правильно понимаю, я опять не специалист, что-то похожее возникало раньше, когда происходили там технологические прорывы, там разделение труда, то есть когда рубашку шила там не одна там женщина своему мужу, а там они садились в мануфактуре, у них было разделение труда, они производили все гораздо лучше. Из-за этого рубашки падали в цене с одной стороны, но с другой стороны там падали в цене услуги там ткачей, они там вылетали, оставались без куска хлеба. Ну и там конвейерное производство тоже, в общем-то, любой технологический прорыв, он кого-то оставлял без работы.
Да.
Есть какая-то принципиальная разница с тем, что происходит сейчас?
Две разницы. Во-первых, рост эффективности сейчас другой. Соответственно, масса людей, которые утрачивают возможность нормального существования, другие. Во-вторых, когда, как писал Карл Маркс, холмы Кашмира были усеяны костями индийских ткачей, или когда ввозили конвейер, тоже люди оставались без работы, тогда это происходило в обществах, которые по сегодняшним меркам были не очень гуманны. Люди не считали свою жизнь какой-то суперценностью. Ну, погиб, погиб, ладно. Бывает. Со всеми случается. Вот. Мы живем в эпохе. Уже эта эпоха закончилась, но мы этого не понимаем. Что очередной золотой век в истории человечества, гуманизма, мягкости, человеческих отношений, культуры, кстати, был примерно между завершением Корейской войны и началом бури в пустыне. Вот где-то с 1953 по 1991 годы, 90-е годы, это было время, когда мир был гуманным. Конечно, были и войны, и жертвы, и зверства, и все что угодно было, но в целом человечество, испугавшись войны, договорилось о том, что оно будет стремиться к гуманности, и это хорошо, это касалось всех. И мы прошли очень большой путь. Когда там не только средневековый крестьянин, который вообще себя как личность не ощущал, а мыслил себя как часть рода или общины, когда даже индустриальный рабочий, который уже ощущал свою личность и особость, а не просто свою принадлежность фабрике, оказывался на улице без средств существования, он, конечно, переживал, ему было очень больно, ему было очень обидно, ему было очень жестоко и тяжело, и трудно. Но это он переживал, это было меньшим шоком для общества. общество закрывало на это глаза и отворачивалось от него. И он умирал как бы помимо общества. Общество было более жестоким, и поэтому спокойней переживало человеческие трагедии. Он на них не реагировал. И когда там, как мы видели в фильме «Банды Нью-Йорка», очень полезный фильм для понимания, что из себя представляет американская цивилизация. Когда крупнейший город страны расстреливают в упор из орудий, и, в общем, особых эмоций это ни у кого не вызывает. Ну, выжившие немножко погоревали, потом пошли работать дальше. А сейчас эмоции совершенно другие. Потому что люди привыкли, по крайней мере, за два поколения, считать свою жизнь ценностью. И считать комфорт не чудом, которое свалилось с неба. Я очень хорошо помню свои чувства в 90-м году. Я попал по студенческому обмену в Югославию, Черногорию. Я шел по улице, дело было летом. Я смотрел кругом и думал: Господи, за что мне все это? Что я сделал такого хорошего, что вот я вот это вот все вижу и в этом вот сейчас физически нахожусь? Ну, я первый раз на море оказался. Да? А к этому мы уже привыкли к этому. И утрата, даже не жизнь, утрата комфорта окажется значительно большей трагедией, чем там 100 лет назад была утрата жизни, как это не кощунственно звучит.
То есть
ничто не вечно под луной, были катастрофы, у нас вся Средняя Азия, цивилизации, занесенные песком, и, в общем, никто о них не вспоминает. Но гуманизация, гуманизм сыграл свою роль не только позитивную, но и негативную. Нам невозможно расстаться с тем, что нашим дедам еще казалось невозможным, невероятным. А нам уже это невозможно расстаться. Вот наша, вот, ну, и русская культура, когда каждые 7 лет не урожай. И или голод, или накануне голода, и, ну, катастрофа это нормально. Пережили, пошли жить дальше. А потом гражданская война, коллективизация, для кого-то большой террор, потом война, потом послевоенная разруха тоже, кошмар. Да? И поколения людей привыкли к тому, что, ну, хорошо живем, а потом катастрофа, ну, это нормально. Даже были стихи у Наровчатова в 40-е «Тяжко на Москве». И все 40-е с 12 века на Москве тяжко. Это нормально. А сейчас мы забыли о том, что тяжко бывает. И возврат к тому, что, в общем, если посмотреть историю, да, катастрофы, вещи достаточно регулярны. Но мы-то про это забыли. Мы-то поверили, что это только в документальных, исторических и художественных фильмах про историю. И вот возвращение в эту историю человечества, это вещь очень жестокая, очень болезненная.
Ну, для кого-то, я думаю, эта история еще совершенно актуальна. Я вот смотрел документальный фильм, там «Секреты мегабрендов», BBC-шный фильм, и там показывают Nokia, там Apple и другие, значит, выдающиеся компании, показывают, где собирают телефоны Nokia, какая-то пыльная индийская деревня. В этой пыльной индийской деревне под каким-то навесом сидят какие-то очень бедного вида смуглые женщины и собирают эти самые телефоны для Nokia. Похоже, что в странах третьего мира жизнь, она выглядит примерно так же, как она выглядела в Европе где-нибудь там в веке 19-м. То есть...
даже раньше, в 18-м.
Да, может быть, но когда действительно там смотришь те же BBC-шные документалки про Великий Ирландский голод 19 века, когда в Лондон прибывают эти ирландцы, потому что им есть нечего, и они падают на улицах и умирают, и, в общем-то, добрые лондонцы...
И никто не призывает лондонцев покаяться. Как нас призывают к поводу коллективизации. Совершенно верно.
Ну, и добрые лондонцы на это смотрят...
С большим интересом.
Скажем так, отдельные попытки отдельных доброхотов что-то сделать для умирающих людей есть, но, собственно, правительство Ее Величества на это смотрит как на природное бедствие, в котором оно не виновато.
И поэтому нечего им заниматься.
Да, и которым оно вообще ничего сделать не может, потому как раз свободный рынок И там, когда потом выясняли, почему так, потому что можно было сократить число жертв, введя какие-то очень жесткие антирыночные меры,
да.
Но правительство величества считало, что будет только хуже.
Прибыль английских купцов Uber Alice, поэтому пусть ирландцы умирают.
Ну, кстати, да, и у ирландцев это до сих пор один из пунктов их...
теплых чувств.
Да, может, даже один из центральных пунктов, наверное, с Кромвелем.
Ну, Кромвель все-таки был давно, а это уже передается из поколения в поколение тоже.
И это то, что вот сейчас, в общем-то, имеет место в Третьем мире. И такое впечатление, что все... такие низкооплачиваемые грязные трудные работы, они, в общем-то, перенесены
туда.
Туда, вот в Третий мир, где-то вот в Индию, в
Китай, Вьетнам. Раньше был Сингапур, сейчас он повысил, так сказать, свой технологический уровень очень здорово. В Сингапуре же были вообще жесточайшие правила. То есть женщины, которые собирали эти телефоны, они имели право за 8-часовой рабочий день отлучиться в туалет там 2 или 3 раза. Все. Она не могла уйти от потока. Вот. И это уже в 60-е и 70-е годы. Ну, в 60-е годы точно. Вот, да, безусловно. Но когда человек живет плохо, он к этому привыкает. Человек ко всему привыкает. И... вот люди, которые попадают на этот конвейер, мы смотрим, да, это кошмар, это ужасно, я бы так не смог. Я работал на конвейере, я понимаю, что вот я бы так не смог. А для них это некоторое счастье, потому что они получают твердую зарплату. Они не зависят от неурожая, от перекупщика, у них появляются деньги. У них появляются какие-то надежды в жизни, что детей куда-то можно будет пристроить и так далее. Для них это шаг вперед. А развитые страны, ну, развитая часть Китая в том числе, развитая часть Индии, они уже из этого вырвались. И возвращаться обратно они не то, что не хотят, для них это невозможно. А вот глобальный кризис окунает обратно. Причем окунает не их, которые вырвались в первом поколении. Я очень долго не мог понять, почему многие китайцы интеллигентные воспринимают Мао Цзэдуна как гуманиста. Я им про культурную революцию... В конце концов, они меня заставили прочитать историю Китая, когда людей вырезали провинциями. Просто провинциями. Я помню, что на фоне вот этого Мао Цзэдун был, в общем-то, ну, не гуманист, но, по крайней мере, знающий смысл слова человеку. Вот. А когда человек выбивается к лучшей жизни, он не может эту лучшую жизнь отдать. Он не может возвращаться обратно. Для него это даже не катастрофа, не кризис, это крах всего. И в развитых странах вот сейчас это и наблюдаем. Ну, собственно, мы через это прошли в 90-е годы. Сейчас потихонечку пытаемся выкарабкаться обратно. Страшно обижаясь на всех, что не получается. Но в Европе таких падений не было. Западные имею в виду. И даже в Восточной падение было намного мягче, чем у нас. И это угроза реальной катастрофы. Если сказать европейцу, что, знаете, ну, в жизни бывает все, период цивилизации заканчивается, приходит период варварства, он скажет, я не хочу. И мы с вами скажем, я не хочу. А дальше, когда начинает, нам проще, нам просто. Мы говорим, у нас плохое правительство, пошло оно, так сказать, оно плохое, поэтому вот ответ на все наши вопросы. Это правда. С моей точки зрения, действительно плохое, поэтому нам легче, чем европейцы. А у европейцев, которые вот правительство себе посадили и могут заменить, если захотят, на другое такое же, у них выхода нет. Они его не видят. Это очень тяжело. Когда в Италии стоят городки, просто пустые, в которых нет людей. В Италии, в райских местах. Вода, электричество, пожалуйста. Только средневековый город, там, первое упоминание, 1059 год. Тоскана. Не какая-нибудь там юг, где мафии воды нет. Нет. Самое благодатное место. А людей нет, потому что кризис, нет работы. И все разбежались по крупным городам. Каменные дома, они еще 200 лет простоят.
Вот. То есть это такая глобальная, в общем-то, по крайней мере, для всего развитого, для всего индустриального мира проблема. Нет,
да, что-то для развитого мира это колоссальная проблема. И нам-то проще. Потому что у нас наши локальные проблемы, нам застят свет, и мы, так сказать, занимаемся ими и совершенно не интересуемся, что происходит вокруг. А люди, которые эти проблемы решили там 50 лет назад, или там, 70 лет назад, кто как, или там, 30 лет назад, они понимают, что они ничего не могут сделать. Это какое-то явление природы. Не климатической природы, а экономической природы. Но все равно они не могут с этим справиться. И вот ощущение собственного бессилия – это самое страшное для человека. Оно порождает отчаяние. Ведь, ну, я понимаю, что это, наверное, я сейчас скажу вещь не совсем правильную и корректную, но я много раз наблюдал случаи, как возникает рак у человека. Вот один из частных случаев, если не брать экологические вещи, это отчаяние. Вот когда человек пропитывается отчаянием, как будто выключается какой-то тумблер, и все. Это болезнь, в том числе утрата смысла жизни. И когда человек видит, что он беспомощен, он бессилен, для него самое страшное состояние. Особенно для тех, кто воспитан в том, что мы цари природы. Ну, а как? Мы цари природы ничего не могут сделать. Вот. И это вещь, которая поражает сегодня не отдельных людей, а не хочется говорить западную цивилизацию, получается какое-то злорадство, да? Но развитые страны. Развитые страны порождают. Причем даже в Восточной Европе, где беда, кошмар, падение экономики, есть надежда, я уеду на Запад, устроюсь там посудомойкой, и как-то поправлю свою жизнь. Я знаю в Латвии очень уважаемого человека, он профессор, преподаватель, он потрясающий специалист в своей области, он устроился охранником на паром, который ездит Рига-Хельсинки и дальше, и для него началась новая жизнь.
Ну да, но это, в общем-то, знакомая абсолютно ситуация.
Это абсолютно нормальная ситуация, ну, она не нормальная, она типовая.
Да,
но
знакомо.
Вот он нашел свою нишу в этой рыночной экономике, жестокой и разрушающейся, и он на свою жизнь вопросы закрыл. А его дети, они тоже крутятся. Но у Восточной Европы есть надежда встроиться в какую-то большую систему. А вот у большой системы надежд нет. Она самая большая. И китайцам тоже легче. Они осуществляют экспансию. А вот мы сейчас придем в Африку и решим свои проблемы лет на 5, а там посмотрим. А что делать Западу, который пришел в эту Африку в 18 веке? А ничего. У них нет надежд, связанных с расширением. Они уже расширились до своих пределов. Да и у китайцев тоже. Они работают на рынок Америки и Европы в условиях кризиса. Они с ужасом видят, что эти рынки пока медленно, но сокращаются. Ну, для них они перестали расширяться. Это уже огромная беда.
Ну, вот в этой связи очень интересно. Тоже как-то смотрел документалку, сделанную одним британским атеистом, но он, там, в отличие от Докинса, человек достаточно спокойный, такой рассудительный, и он усматривал главную причину отхода от веры в Бога не в науке как таковой, потому что он говорил, были, есть выдающиеся ученые.
Большинство.
Да, которые верят.
Большинство великих естествоиспытателей, кстати говоря, верят. Верили, потому что они сталкиваются с неизвестным. Когда они видят выверенность законов природы, ну, тут или придумывать синонимы, или назвать вещи своими именами. Что ж тут поделаешь.
И вот он говорил, что, по-видимому, главная причина отхода от религии в том, что жизнь стала комфортной, предсказуемой, и вопросы о смерти, о грехе, о вине, о других подобных неприятных вещах, они как-то стали вот в этом комфорте и стало возможным как-то отодвигать, да. Как-то от них прятаться.
Да. А если замучат мысли, я выпью хорошего вина и включу порнушку. Уж извините. Вот, совершенно верно. Ведь мы же забыли, мы вернее не знали, нам не рассказывали. А кто узнал, тот забыл. Из каких чудовищных условий, бытовых условий, выросла человеческая цивилизация, когда, например, ювелирные изделия, блохоловка для одного высшего света. Это ювелирные изделия, стандартные, как солонка, как перстень. Да? Когда клятва, да, любовь до гроба и клятва. Так это физически была любовь до гроба, потому что жили там 35 лет в среднем. Это мы привыкли смеяться там в художественной литературе. Она была увядшая еще со следами былой красоты. Пожилая женщина 27 лет. Так правильно, потому что человек жил полноценно там с 17, с 16, с 18 до 23, 24, а дальше уже шло разрушение организма. Конечно, тот комфорт, который, знаете, как это испытание водой, огнем и медными трубами. И самое страшное – это медная труба. Вот испытание комфортом – это самое страшное испытание. Зачем мне куда-то стремиться, когда у меня и так все замечательно? Зачем? И меня вылечат. А не вылечат, так я умру в комфорте, мне болеутоляющие вколят, я вообще не замечу, что я умру. И что там дальше рассказывать, это все будет 80 с лишним лет. Вот тогда мне расскажите, дорогие товарищи. Правильно. Но тоже нельзя требовать от человечества слишком многого. Да? Человек слаб, это как бы простительная штука, в общем-то и целом. Как это там... Я уж не помню формулировку, но нельзя обижать малых сил. Да, вот больших, пожалуйста, сколько угодно, а вот малых не смейте, потому что человек не виноват, что он слаб. Мне это кажется правильным. Но испытание комфортом, да, безусловно. Посмотрите, что случилось с солидарностью и взаимовыручкой, когда люди из коммуналок, где действительно грызли друг другу горло, переехали в отдельные квартиры. Закончилось? Солидарность, так, в массе-то своей. Да? Так что, к сожалению глубокому, это испытание было провалено, в общем и целом. Но не вижу в этом ничего ни противоестественного, ничего-то особенно страшного. Ну, да, так получилось, так бывает.
И вот, на ваш взгляд, в обозримом будущем развитым странам придется столкнуться с падением жизненного уровня.
Понимаете, я могу ошибаться. Вот если продолжать те тенденции, которые сложились, да, будет падение жизненного уровня, будет жесточайшая промывка мозгов, чтобы люди не возмущались этим, а смирились и приняли это как должное, даже как некоторое благо. Будет отвлечение внимания на какие-то конфликты, катастрофы, несчастья, чтобы они воспринимали снижение своего жизненного уровня как меньшее зло по сравнению с тем, что могло с ними лично случиться. Я думаю, что так будет. Но мне очень хотелось бы ошибаться, потому что все-таки человеческий гений – это такая штука, что иногда придумывают вещи совершенно невероятные. Но вот в том, что мы видим в развитых странах, пока не получается придумать. Может быть, мы придумаем, может быть, мы как-то выкрутимся. Я думаю, что просто нужно стараться, что называется, работать. И тогда вот что можно, то и сделаем. Чтобы не было обидно. Можно было сказать, я все, что мог, я сделал. Ну, а дальше уж, извините, это уж не моя вина.
Ну, большое спасибо. Было очень интересно вас послушать. У нас в студии был Михаил Геннадьевич Делягин, директор Института проблем глобализации.
Спасибо вам. Вам и тех, кто нас слушал, тоже огромное спасибо.
До свидания, дорогие братья и сестры. Оставайтесь на нашей волне.
Счастливо.